пальчик. Финская сказка. Жил когда-то на свете крестьянин. У него было три сына: Пьер, Поль и Жан. Пьер был толстый, румяный, ленивый и глупый. Поль тощий, желтый, завистливый и злой. Жан маленький, шустрый, веселый и смелый. Старшие братья в насмешку называли его «пальчиком» и уверяли, что он может спрятаться в отцовском сапоге. У крестьянина только и было добра, что три сына. В кладовой у него валялись пустые мешки, а в погребе стояли пустые бочки. Поэтому даже тень медной монетки считалась у них в доме богатством. Рожь была дорога, жизнь тяжела. И вот как только сыновья подросли, отец стал уговаривать их пойти побродить по свету, поискать счастье. «Не так-то легко жить у чужих людей и гнуть спину из-за куска хлеба», — говорил он, — «а все лучше, чем помирать дома с голоду». Братья подумали и решили, что оно и вправду лучше. А неподалеку от тех мест, где они жили, стоял королевский дворец. Такого великолепного дворца не было, пожалуй, на всем свете. Хоть он и был деревянный, но зато с 20 резными балкончиками, а окон в нем была целая дюжина, 6 вверху, 6 внизу, и все со стеклами. Но вот, нежданно-негаданно, за одну ночь прямо перед окнами дворца вырос огромный дуб, да такой ветвистый, что в королевских покоях сразу стало темно. Король приказал немедленно срубить дуб. Но как ни старались придворные дровосеки, у них ничего не получалось. Самые острые топоры тупились после первого же удара. А если кому-нибудь и удавалось срубить хоть одну ветку, вместо нее в тот же миг вырастали две, да притом вдвое толще срубленной. Король обещал мешок золота тому, кто избавит его от этого неприятного соседства. Однако и королевское обещание не помогло. Хочешь, не хочешь, а пришлось королю сидеть среди бела дня при свечах. Но это бы еще полбеды. Гораздо хуже было то, что колодец королевского замка, неизвестно почему, вдруг высох до самого дна. Королю, принцессе и придворным приходилось пить мед и умываться пивом. Вот до чего дожили. И это в стране, где чуть ли не из-под каждого камня текут ручьи. Король был в отчаянии. Он обещал наградить поместьями, деньгами и титулом маркиза всякого, кто выкопает во дворе замка колодец такой глубины, чтобы воды из него можно было брать сколько угодно и когда только понадобится. Охотников до денег, поместий и титулов нашлось немало. Но заработать эту награду оказалось не так-то легко. Где бы ни начинали рыть, лопаты всюду натыкались на твердый камень. «Ваше Величество», — сказали министры, — «вырыть колодец так же невозможно, как срубить дуб». «Ну что ж», — сказал король, — «раз это невозможно, значит, это должно быть сделано». Хоть королевство его, по правде говоря, было совсем захудалое, упрям он был ничуть не меньше китайского императора. И вот король приказал вывесить на воротах указ, скрепленный большой королевской печатью. В указе черным по белому было написано: «Его королевское величество обещает тому, кто срубит дуб и выроет колодец, руку принцессы, своей единственной дочери, да еще пол королевства в придачу». Принцесса была прекрасна как день. Половина королевства тоже чего-нибудь достоила, поэтому не мудрено, что всякий, кто умел держать в руках топор или заступ, захотел попытать счастье. Не успели слуги вывесить королевский указ, как со всех концов двинулись ко дворцу толпы здоровых молодцов с топорами, пилами, заступами и кирками на плечах. Они принялись пилить, рубить, копать и долбить. Но все было напрасно. Дуб становился тверже, а гранит не делался мягче. События во дворце взбудоражили весь народ. В городах и деревнях только и разговору было, что о королевском указе. И вот Пьер, Поль и Жан решили тоже отправиться во дворец. Благо, дворцовые ворота открывались для всех, кто приходил с топором и заступом. Не то чтобы братья надеялись жениться на принцессе или получить половину королевства. Но кто знает, может быть, при дворе найдется и для них подходящая работа и кусок хлеба. Это все, чего они хотели. Дорога была не такая уж длинная и трудная, но не успели братья отойти от дома и 100 шагов, как старший из них, Пьер, стал жаловаться, что устал и поранил ноги острыми камнями, а средний брат Поль принялся проклинать свою судьбу, а заодно отца, мать и обоих братьев. Только меньшой брат, Пальчик, был доволен путешествием и весело шагал, поглядывая по сторонам. Птицы, пчелы, кузнечики, травы, камни – ничто не ускользало от его быстрых глаз. Все надо было ему знать, в какие цветы любят забираться пчелы, почему ласточки летают так низко над рекой, почему бабочки порхают зигзагами. Но стоило ему заговорить об этом с братьями, как Пьер поднимал его на смех, а Поль обрывал на полуслове, называя пустомелей и дурачком. По дороге им надо было обойти гору, поросшую от подножия до вершины дремучим лесом. Откуда-то сверху доносился мерный стук топора и треск ломающихся ветвей. «Кому это вздумалось на такой высоте рубить лес?» — сказал Пальчик. «Право, меня это очень удивляет». «А меня очень удивило бы, если бы тебя что-нибудь не удивило», — со злостью сказал тощий Поль. «Для дурака все диво». Толстый Пьер потрепал младшего брата по щеке и добродушно сказал.
«Ах ты глупенький! Ну кто же станет стучать в лесу топором? Ясно, что дровосек».
«А все-таки я пойду посмотреть, кто это», — сказал Пальчик.
«Что ж, ступай, ступай», — сказал Поль. «Желаю тебе сломать шею. Это будет для тебя наука. В другой раз не захочешь знать больше, чем твои старшие братья».
Пальчик не стал спорить и полез вверх, цепляясь за ветки, перескакивая с камня на камень и все время прислушиваясь к стуку топора, чтобы не сбиться с пути. Как вы думаете, что увидел он, добравшись до вершины горы? Топор. Да-да, топор, который сам по себе для собственного удовольствия и без всякой посторонней помощи рубил огромную сосну.
«Здравствуй, топор», — сказал Пальчик. «Неужели тебе не скучно рубить в одиночку это большое старое дерево?»
«На то я и топор, чтобы рубить», — ответил топор. «Рублю и поджидаю хозяина».
«Отлично», — сказал Пальчик. «Я тут».
Он преспокойно взял топор, положил в свой кожаный мешок и спустился к братьям.
«Ну, любознайка, какое чудо ты видел наверху? Что там стучало?» — спросил его Поль, криво усмехаясь.
«Это и в самом деле стучал топор», — ответил Пальчик.
«Ну, я ж говорил тебе», — сказал Пьер, похлопав его по спине. «Было из-за чего взбираться на такую кручу».
Пальчик ничего не ответил, и они пошли дальше. Дорога становилась все труднее. Скоро они оказались в узком скалистом ущелье. Пробираясь по заваленной камнями тропинке, они услышали где-то вдалеке гулкие удары, как будто кто-то бил железом по гранитной скале.
«Что это?» — сказал Пальчик. «Неужели там наверху каменоломня?»
«Нет, это дятел долбит носом дерево», — сказал Пьер насмешливо. «Право, можно подумать, что этот мальчик только вчера вылупился из яйца».
Пальчик покачал головой.
«Никогда не слышал, чтобы дятел стучал так громко. Надо пойти поглядеть».
«Дурачок», — сказал Пьер. «Не понимает шуток. Разве ты сам не слышишь, что это работают киркой?»
«А все-таки я пойду посмотрю», — сказал Пальчик и на четвереньках полез вверх по крутому утесу.
Как вы думаете, что он увидел, добравшись до вершины? Кирку, которая сама по себе для собственного удовольствия и без всякой посторонней помощи долбила камень. Твердый гранит поддавался, словно это был не гранит, а мягкая земля. И с каждым ударом кирка уходила вглубь скалы до самой рукоятки.
«Здравствуй, кирка», — сказал Пальчик. «Неужели тебе не скучно долбить в одиночку этот огромный гранитный утес?»
«На то я и кирка, чтобы долбить», — ответила кирка. «Долблю и поджидаю хозяина».
«Отлично», — сказал Пальчик. «Я тут».
Он преспокойно взял кирку, снял с рукоятки и, положив то и другое в свой кожаный мешок, весело спустился к братьям.
«Ну, какое еще чудо видела ваша милость наверху?»
усмехаясь, спросил Поль. «Вы на этот раз были правы. Это стучала кирка», сказал Пальчик и, не прибавив больше ни слова, пошел вслед за братьями. Скоро они подошли к прозрачному и чистому ручью. Всем троим очень хотелось пить, и, низко наклонившись, они принялись черпать студеную воду полными пригоршнями. «Какая вкусная холодная вода!» — сказал Пальчик. «Хотел бы я знать, откуда вытекает этот ручей?»
«Нашел, о чем спрашивать!» — пробурчал Поль, едва не захлебнувшись от злости.
«Ручей как ручей! И вытекает он, как и все ручьи на свете, из земли!»
«Может быть!» — сказал Пальчик.
«А все-таки я пойду посмотрю, где он начинается!»
«Можешь лезть хоть на небо, к самому Господу Богу!» — закричал Поль.
А Пьер грустно добавил.
«Какой глупый ребенок! Ума не приложу! В кого он такой?»
И братья зашагали по дороге, а Пальчик бегом побежал в другую сторону, вверх по течению ручья. Ручей становился все уже и уже, и, наконец, превратился в тоненькую серебристую ниточку. И что же вы думаете, увидел Пальчик, когда добрался до самого начала ручья? Ореховую скорлупу, из которой, играя на солнце всеми цветами радуги, выбивалась струйка прозрачной воды.
«Здравствуй, скорлупка!» — сказал Пальчик. «Неужели тебе не скучно лежать в этой глуши совсем одной?»
«Конечно, скучно. Да что ж поделаешь?» — ответила скорлупка. «Вот уж сколько лет я лежу здесь и поджидаю хозяина».
«Отлично!» — сказал Пальчик. «Я тут».
И он преспокойно поднял ореховую скорлупку, заткнул ее мхом, чтобы не вытекала вода, и положил в свой кожаный мешок. После этого он побежал догонять братьев.
«Ну что?» — закричал Поль, завидев его издали. «Узнал теперь, откуда ручей течет?»
«Узнал», — ответил Пальчик. «Он вытекает из ореховой скорлупки».
«Этого дурака не переделаешь», — проворчал Поль и махнул рукой.
«Видно, такой уж он уродился», — вздохнув, добавил Пьер.
Пальчик ничего не ответил и весело зашагал вслед за братьями. «Я увидел то, что хотел увидеть», — думал он, — «и узнал то, что хотел узнать. А больше мне ничего и не надо». Наконец, братья дошли до королевского дворца. На воротах они увидели большое объявление — о том, что король обещает руку принцессы и пол королевства человеку любого рода и звания, будь то дворянин, горожанин или даже простой крестьянин, если только он исполнит два желания его величества – срубит дуб и выкопает колодец. Но так как охотников оказалось очень много, а после каждого неудачного удара топора и взмаха кирки дуб разрастался все шире, и гранит становился все тверже, то под большим объявлением король приказал повесить маленькое, написанное красными буквами. Вот что было сказано в этом объявлении. «Да будет известно всем, что его величество король в своей неисчерпаемой милости повелел отсекать правое ухо всякому, будь то крестьянин, горожанин или даже знатный дворянин, кто вызовется рубить дуб и вырыть колодец, но не сделает ни того, ни другого. Его величество надеется, что это маленькое наказание послужит к исправлению нравов и отучит дерзких браться не за свое дело». Для большей убедительности вокруг объявления было прибито десятка два отрезанных ушей с указанием имени и звания их бывших владельцев. Прочтя это объявление, Пьер засмеялся, закрутил усы, поглядел на свои огромные жилистые руки, потом повертел топор над головой и одним махом срубил самую толстую ветку заколдованного дерева. И сейчас же вместо нее выросли две ветки, каждая вдвое больше и толще срубленной. Королевская стража схватила несчастного и тут же на месте отрубило ему правое ухо.
«Эх ты, простофиля!» — сказал Поль. «Разве так надо браться за дело?
Он медленно обошел вокруг дерева, высмотрел узловатый корень, вылезший из земли, несколько раз примерился, а потом с одного удара перерубил корень пополам. И в то же мгновение два огромных новых корня вырвались из-под земли, и каждый из них дал по крепкому молодому побегу, сразу же покрывшемуся листьями.
«Схватить этого негодяя!» — закричал в бешенстве король. «Он заслуживает того, чтобы ему отрубили оба уха!»
Сказано, сделано. Поль не успел и за ухом почесать, как у него уже не было ушей ни правого, ни левого. Тут выступил вперед Пальчик и сказал, что тоже хочет попытать счастье.
«Гоните прочь этого недомерка!» — закричал король. «А если ему так уж хочется избавиться от своих ушей, отрубите их сейчас же, и пусть он убирается на все четыре стороны!»
«Простите, ваше величество!» — сказал Пальчик. «Король должен быть верен своему слову. Я тоже хочу испытать свои силы, а уши отрубить вы мне всегда успеете».
«Ладно, попробуй», —
вздохнув, сказал король.
«Но берегись, как бы я ни приказал в придачу к ушам отрезать тебе и нос».
Однако и эта угроза не испугала Пальчика. Он достал из своего кожаного мешка топор, не без труда насадил его на топорище, которое было чуть ли не больше самого Пальчика, и звонко крикнул: «Руби, топор!» И топор принялся за дело. Он рубил, колол, крошил, рассекал. Щепки так и летели во все стороны. Направо, налево, вверх и вниз. Не прошло и четверти часа, как от дуба осталась только куча дров. Дров было там много. Так много, что ими потом целый год топили дворцовые печи. Когда дерево было срублено и расколото, Пальчик подошел к балкону, на котором сидели король и принцесса, и, низко поклонившись, сказал: «Довольны ли вы своим покорным слугой, ваше величество?»
«Не совсем», —
ответил король, хотя на самом деле он не мог прийти в себя от изумления и радости.
«Мне нужен еще колодец. Если у меня не будет колодца, у тебя не будет ушей».
«Соблаговолите указать место, которое вам нравится», — сказал Пальчик. «И я попытаюсь еще раз доставить удовольствие вашему величеству».
Король с принцессой и придворными спустился во двор. Королю подали бархатное кресло, а принцесса уселась на золоченой скамеечке у его ног. С тревогой и любопытством поглядывала она на этого маленького человека, который добивался высокой чести стать ее мужем.
«Ну, принимайся за дело», —
сказал король и указал место, где уже многие безуспешно пытались вырыть колодец. Немало не смущаясь, Пальчик вытащил из кожаного мешка кирку, насадил ее на рукоятку и звонко крикнул: «Долби, кирка!» И кирка принялась долбить и дробить камень, так что осколки гранита брызгами полетели вверх. Не прошло и четверти часа, как посреди двора в гранитной скале был выдолблен глубокий-преглубокий колодец.
«Ваше величество», — спросил Пальчик, кланяясь королю, «достаточно ли глубок этот колодец?»
«Глубок-то он глубок», — сказал король, «но в нем нет воды».
«Потерпите еще одну минуту, ваше величество, и вода будет», — сказал Пальчик.
Он достал из своего мешка волшебную скорлупку и осторожно положил ее на край колодца. Потом вытащил из скорлупки кусочек мха, которым она была заткнута, и звонко крикнул: «Бей ключом!» И сразу же из скорлупки, звеня и рассыпаясь дождем, высокой струей забил фонтан. В воздухе стало так свежо, что король, принцесса и все придворные даже продрогли, а фонтан бил без устали. Не прошло и четверти часа, как вода наполнила колодец, а потом даже перелилась через край. Пришлось спешно рыть канавы, чтобы спастись от наводнения.
«Ну, теперь вы довольны мной, ваше величество?» — спросил Пальчик. «Я сделал все, что обещал. Надеюсь, и вы исполните свои обещания».
«Да, маркиз Пальчик», — ответил король. «Я готов уступить тебе половину моего королевства. Если же ты не охотник носить корону, кстати, должен тебя предупредить, что это дело довольно хлопотливое. Можешь получить стоимость короны деньгами. Выбирай сам. Что же касается женитьбы на принцессе, то здесь мало одного моего согласия. Попытайся понравиться ей самой».
«Что же для этого нужно сделать?» — спросил Пальчик, подбоченившись и поглядывая на принцессу.
«Ты узнаешь об этом завтра», — ответил король. «А пока ты мой гость. Тебе отведут лучшую комнату в замке».
Король удалился вместе с принцессой и придворными, а Пальчик с братьями остался во дворце замка.
«Ну, дорогие мои», — сказал Пальчик, — «теперь вы видите, что я недаром сделал в пути несколько лишних миль».
«Тебе просто повезло», — сухо ответил Поль. «Недаром же говорится, дуракам счастье».
«Ты молодец, малыш», — добродушно сказал Пьер. «Даю второе ухо на отсечение, что ты далеко пойдешь».
В это время из дворца вышел камергер и пригласил маркиза Пальчика в его покои. Пальчик позвал с собой своих братьев. И так как считалось, что он в большой милости у короля, то камергер обещал завтра же найти для Пьера и Поля подходящее занятие при дворе. В эту ночь король не мог уснуть. Такой зять, как Пальчик, был ему совсем не по вкусу. Его величество ломал голову, раздумывая о том, как бы это сдержать слово и в то же время не сдержать его. Король долго ворочался сбоку на бок и, наконец, приказал позвать Пьера и Поля. Ему захотелось узнать всю подноготную своего непрошенного зятя. А кто же лучше братьев мог выдать ему недостатки и слабости Пальчика? Пьер расхвалил младшего брата как только мог. Это не слишком-то понравилось королю. Гораздо больше удовольствия доставил ему Поль. Поль, не жалея громких слов и немало не заботясь о правде, доложил его величеству, что Пальчик с детства был бездельником, хвостуном и нахалом, и что было бы просто смешно из-за такого пустяка, как честное слово короля, отдавать за него замуж принцессу.
«Этот мальчишка слишком много думает о себе», — сказал Поль. «После своей случайной удачи он, кажется, считает себя сильнее и умнее всех на свете. Здесь, в окрестных лесах, живет великан, который наводит страх на всю округу. Говорят, что к обеду он съедает чуть ли не целого быка в один присест. Так вот, я собственными ушами слышал...»
Тут Поль немного замялся и хотел было почесать за ухом, но вовремя вспомнил, что у него нет ушей.
«Собственными ушами слышал, будто наш новоиспеченный маркиз хвалится, что стоит ему только захотеть, и он заставит этого великана чистить себе сапоги».
«Посмотрим», — сказал король.
После этого он отпустил братьев и спокойно уснул.